Аллилуйя! Потому что на самом деле это не просто вот мой призыв. Вот чего вот там Игорь хочет в воскресенье, чтобы все друг друга благословляли. Ты поступай по вере, как верующий, потому что Бог тебя благословил, поэтому поделись своим благословением с ближним. Ефесянам, 1 глава, 2 стих. Слава Богу! Ефесянам 1, 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Слава Богу! То есть, что мы с вами прочитали? Что Бог благословен. Аминь. И Он благословил нас во Христе. Аминь. То есть и мы знаем, что Бог послал своего Сына Единородного сюда, в этот мир, чтобы никто из уверовавших в Него не погиб, имел жизнь вечную. Вот откровение вечной жизни. Вот образ Божий, вот явление Духа и силы, чтобы вера человеческая, она утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, вера Божия, точнее скажу. Слава Господу! То есть Иисус Христос, Он пришел во всей полноте, отразив образ пославшего Его Бога Отца. Если Бог благословен, то Сын благословен в Боге, не так ли? В противном случае Бог никак бы не мог нас благословить через Иисуса Христа. То есть все, что есть у Отца, Отец дал Сыну, а Сын по воле Отца поделился с нами. Аминь. Вот такой порядок вещей, вот такая расстановка. Слава Господу! Так Бог благословен, потому что если Бог не был благословен, Ему бы нечем было бы нас благословить. Ему бы нечем было благословить своего Сына. И Сын бы недоблагословленный не мог бы нам от своей божественной полноты дать возможность вот черпать благодать на благодать. Не так ли?
Аминь.
Написано в послании к Колоссянам, что это благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота. Не некоторая полнота, всякая полнота означает все. Все, что не хватает вот до совершенства, в Иисусе было. Там не было никакого недостатка, не было никакого дефицита. Была полнота. Полнота Отца в Сыне. Как вот мы в Колоссянах и можем посмотреть с вами. В первой главе вся. Первый или какой сейчас найду. Давайте будем по слову разбираться. Не просто голословно, а по слову. А что такое, заблудился? Колоссянам. Да. 1.19. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Во второй главе еще больше сказано. 9 стих. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти, и так далее пошло. Слава Господу! То есть в Нем обитает вся полнота Божества телесно. То есть это не какая-то там вот наполовину полноты, на 9 десятых полноты, на 29 тридцатых от полноты. Нет, вся полнота Божества телесно. В первой главе Евреям, если вы помните, часто обращаюсь к этому месту Священного Писания, вот все есть, да, сияние славы и образ ипостаси Его, то есть Бога. Сказано об Иисусе Христе, то есть образ, как я вот трактовал выражение, воплощение, отражение, откровение образа Божьего во всей полноте телеса. Слава Господу! Вот такой должен быть человек, которого Бог задумал. Вот образец, эталон, идеал, да? Вот исполнение воли Божьей. Вот совершенство Бога в человеке, вот Бог, наполняющий все и во всем в человеке. То, к чему мы сегодня призваны, чтобы достичь всей полноты Божьей, как и в Ефесянах апостол Павел молится в 3 главе. Слава Господу! В 4 главе для этого трудятся сегодня дары служения апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители. Аминь! Чтобы каждый вот достиг зрелости, полноты возраста Христова, как там сказано. Слава Господу! То есть мы взираем на вот полноту Божьего образа, изменяемся от Господня Духа сегодня, стремясь быть подобными, стремясь вот к совершенству. Павел говорит, давайте поспешим к совершенству, не будем оставаться в том, в чем мы сегодня. Иногда вот смотришь, люди даже песню поют, так, и вот, такой, какой я есть, как будто Богу нравится такой, какой ты есть. А? У Бога есть больше. Он для этого послал Иисуса Христа, чтобы ты принял от Его божественной полноты все, что не хватает тебе до совершенства. Аминь. Так что не довольствуйся тем, что есть, есть больше. Вот вера, она всегда стремится туда, вот совершенно. Вера, она поднимает нас вот над этим несовершенным и направляет наш взор туда, вот. Вот совершенство Божие. Вот совершенный образ Божий. Вот таким призван быть человек. Вот призвание человека. Достигать. И мы вот достигаем сегодня в вере, взирая на начальника совершителя веры Иисуса Христа. Слава Господу. Итак, где мы с вами были? В Ефесянах, да? Как мы прочитали, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. То есть всяким это значит все, что нам необходимо, Бог нам дал. Слава Господу. Где дал? В своем сыне. Ты можешь посмотреть на себя. Оу, в сыне-то я это вижу, а в моей жизни. Так слава Богу за то, что путь открыт. И мы можем сегодня от Его божественной полноты принимать благодать на благодать. Так ведь? Вот мы сегодня пришли сюда, вот друг на друга посмотреть, да кто во что оделся, кто как выглядит, да? Нет. Мы сегодня пришли сюда встретиться с Богом и принять от полноты Господа Иисуса Христа то, что Бог нам дал в исполнение нашего недостатка. Мы приходим к престолу благодати, чтобы обрести милость, которая нам просто необходима для этого дня. Я постараюсь вот это все вот объяснить, разложить по полочкам, чтобы это все улеглось. Я верю, что Дух Святой он разложит лучше, чем я. Аминь. То есть нам каждому нужна милость. Милость нужна кому? Несовершенному. Аминь. Потому что на фоне совершенства наша с тобой человеческая слава, она как цветочка на траве, она меркнет, не так ли? И то, что мы вот сейчас сделали, мы прославляли Господа. Чтобы прославлять Господа, необходимо преклониться перед Ним, в поклонении сердца, не так ли? Иначе не получится никакой славы Господу. Иначе мы будем славу, которая по праву должна принадлежать Господу, будем ее прибирать потихонечку к себе. А Бог сказал, слава моя не отдам никому. А? То есть Его слава принадлежит Ему. Аминь. И это милость Божия, что Он нам ее открывает в лице Иисуса Христа. Мы можем вот взирать на эту славу. Мы можем стремиться туда в веру. Так ведь? И Бог Он принимает, Бог поощряет, Бог нас к этому призывает. Он призвал нас в свое царство и славу. Как Писание говорит, слава Господу. Не просто посмотреть издали, но сегодня мы можем приблизиться настолько, насколько нам это дано сегодня. Насколько нам дано, мы можем это увидеть в откровении Слова. Аминь. Слава Господу. Потому что мы разумеем, кто мы такие. Вот дальше Павел, апостол Павел молится с 15 стиха. «Посему, как я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действию державной силы Его, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив подесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которая сделала Его полнота, наполняющая все во всем. Аминь. Тарабанил. Слава Господу. Я думаю, что вам не впервой слышать это место в Священном Писании. Уже наизусть можно было бы и выучить некоторым. Ну, хотя я, правда, еще не выучил наизусть, задачу такую не ставил. Есть текст, я его прочитал, слава Богу. Итак, о чем здесь Павел молится? О том, чтобы люди уразумели, к чему они призваны, кто они такие, в чем их призвание. То, что Бог открыл Адаму сразу же в Эдемском саду, первые слова Бога человеку были. Объяснение его призвания, объяснение его предназначения. Не так ли? То есть мы должны понять, кто мы, каким образом в общении с Богом. Через откровение Бога в Его Слове. Откровение, Слово, вот откровение. Вот Бог вот так определил, вот Бог вот так предназначил. Аминь. Слава Господу. И мы это можем видеть с самого начала, через все Священное Писание. Действительно, Бог дает владычествующую такую позицию Адаму. Подобно как он владыка, Бог его ставит Богом над творением, подобно как он Бог над ним. В этом подобие, образу Божьему, не так ли? Сотворил по образу Божьему, вот. Теперь человек призван быть подобным. В 8 главе Римлян написано, что мы призваны быть подобными Сыну Божьему Иисусу Христу. Аминь. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, что мы преображаемся от Господня Духа в тот же самый образ. Какой? Божий образ. Аминь. Слава Богу. А где этот образ? В Господе Иисусе Христе. Вот он нам дан. И мы должны уразуметь. Вот наше призвание. Быть подобными Сыну Божьему. И Бог для, со своей стороны все это обеспечил, послав Иисуса в этот мир. Иисус пришел, умер за грехи наши по Писанию. Не так ли? Был погребен, на третий день воскрес для нашего с вами оправдания. Взошел на небеса со своей собственной кровью. И Бог принял это как жертву милостивления и дал всем людям милость, выражающуюся в прощении грехов для всех людей. Вот сегодня суть Евангелия мы возвещаем всему миру прощение грехов в Господе Иисусе Христе. То есть почему Бог сегодня не гневается ни на кого? Он отложил день суда и гнева на неопределенное время. То есть сегодня время благодати, сегодня время милости. Мы проповедуем сегодня благодать, что Бог сегодня не вменяет грехи всем людям. Но Бог призывает всех людей спастись. Сегодня день спасения. Сегодня день милости. Сегодня день откровения славы Божьей в лице Иисуса Христа для каждого человека, кто захочет принять и не отвергнуть. Аминь. Сегодня мы возвещаем благословение в Господе Иисусе Христе. Аминь. Вначале милость, прощение. Потом благословение связано с тем, что ты принял. Тебе не нужно теперь убегать от Бога, идти путем Каина. Тебе нужно приблизиться к Нему. Приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. То есть путь новый и живой, вот он открыт. Доступ дан. Через веру в Иисуса Христа каждый человек может прийти к Богу, как сын, как дочь. И это статус. С этим статусом связано все остальное. Благословение жизни. Мы должны разуметь, кто мы во Христе, об этом Павел молится. Что нам дано? Какое богатство славного наследия его для святых? Какое? Ты разбираешься вообще в этом? Ты что-то вообще понимаешь насчет того богатства, которое вот тебе дано в Господе Иисусе Христе? Или для тебя это так? В 1 Петра 3 главе написано, что Иисус для нас, уверовавших, это драгоценность. Для неверующих это камень, который отвергли строители, но который Бог поставил во главу угла. И неверующие, они постоянно будут притыкаться об этот камень. Знаешь, как притыкаться? Ты хочешь что-то, и потом раз, споткнулся. Ты куда-то потянулся, второй раз споткнулся. И так будешь притыкаться пожизненно, пока не увидишь, обо что ты притыкаешься. И ты не можешь его передвинуть. Ты его не можешь убрать, тебе нужно принять его. Аминь. Ты не можешь вот так упразднить. Вот нет Иисуса, нет Бога. Ну давай, вперед. Вот у нас вот большая часть мира, она гоняется вот за своим фантомным таким вот счастьем. Мы без Бога сами можем. Если мы читаем в книге Экклесиаста, никто не может наслаждаться жизнью, без Него написано. В 3 главе Евреям написано, что устрояющий все есть Бог. То есть невозможно достигнуть какого-то устройства вне Бога. Будучи непослушным Богу. Не бывает устройства без Бога. Потому что устройство приходит именно от Него. Слава Богу, вот это божественное устройство Бог нам сегодня открывает. Вот устройство мира. Вот Бог, который создал все, все держит словом силы своей. Словом, словом все стоит сегодня. Живет, движется, существует. Слава Господу. Словом Божьим все содержится. Временно все, все вот... В рамках слова. Слава Господу. По слову Божьему наступают сезоны. По слову Божьему что-то меняется у нас во времени. По слову Божьему мы все проходим какой-то цикл развития. От зачатия до погребения. Вот наша физическая жизнь. Духовная жизнь. Слава Богу. Вечная. По слову Божьему. И ты можешь соглашаться со Словом Божьим, можешь не соглашаться, от этого ничего не выбывает. Ты сам просто терпишь потери. То, что Бог, Он бодрствует над своим Словом, чтобы оно исполнилось вскоре. Чтобы оно все держало. Он держит все словом силой Слова Своего. Другая интерпретация, но мысль та же. Силой своего Слова. Бог держит все. Ты понимаешь, если Бог сегодня вот заберет все, Он не, слава Богу, Он не заберет своих слов обратно. Его Слово не возвращается к Нему тщетно, исполняет то, что Ему угодно, совершает то, для чего Бог его послал. Аллилуйя! Слава Господу! И вот Бог сегодня открывается, образ своего Сына. Где? В Откровении Слово. Для нас с вами, уверовавших в наше время. То есть мы не знали Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ученики могли быть, физически с Ним общаться. Но чего не хватало ученикам? Ученикам не хватало откровения Святого Духа. Мы не можем с Ним сегодня физически вот так иметь контакт, но у нас есть сегодня Святой Дух. Аминь. И мы можем уразуметь то, что не могли уразуметь ученики, видя Его во плоти. Написано уже в Ефесянах, во второй главе, что теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Вот. Мы стали близки к Богу. Мы приблизились к Богу через кровь Иисуса. Кто приблизился? Те, кто поверили в ее силу, так ведь? Те, кто приняли Иисуса Христа как своего Господа. Мы были далеки, стали близки. Кто? В отношении Израиля уверовавших, здесь сказано, язычников уверовавших. В отношении подзаконных, по плоти, так сказать. Бог создал свой народ через потомков Авраама. Бог избрал Авраама, верующих. И через его детей сформировал себе нацию. Физически. И потом вот Израиль, имеется в виду уверовавший, потому что там большинство не приняли Иисуса как Мессию. Хотя к ним было Слово Божие, к ним был закон, к ним были, говорили пророки. И на основании того, что было сказано, они должны были принять, узнать Его. Те, кто верили в законы пророка, приняли. Те, кто не верили, не приняли. И для нас язычников сказано, которые вообще тут никак и ничего, казалось бы, но Бог благословил нас точно так же, поверь, в Сыне Божьем Иисусе Христе, дал нам тоже доступ к себе, как к Отцу, излив на нас того же самого Святого Духа, что на уверовавших евреев, тоже и на уверовавших язычников, аминь, и сломал стоящую между ними преграду, потому что по происхождению, да, тут была преграда, все люди необрезанные, не имеющие знака обрезания на своей плоти, считались язычниками необрезанными. То есть не с ними Бог имеет дело, а только с нами, мы обрезаны. А? Иудеи не должны были сообщаться вот с язычниками. Именно из-за предмета поклонения, иудеи поклонялись Богу Авраама, Исаака и Иакова, все остальные поклонялись там своим богам, которые по сути не были богами. Аминь. И было такое отвержение. Слава Богу, теперь язычники, они приняли того же самого Святого Духа. И возрадовались язычники с народом его, как вот пророки и говорили издревле. Слава Богу. И в семени Авраама благословил Бог все народы земли. А? И вот мы сегодня вместе с Божьим народом уверовавшим имеем благословение в вере через того же самого Господа Иисуса Христа, которого Бог послал вначале к иудеям, потом и к эллинам, то есть ко всем нам язычникам, в том числе русским. Или кто ты тут есть, я не изучал твою родословную, я своей-то родословной не знаю. У нас вот в России, я не знаю, кто там может свою родословную поднять, там хотя бы там за 5-го, 6-го и так далее родов. Некоторые, и то ты где-нибудь там запнешься точно. Вот у них все четко прописано, кто кого родил. А у нас раз и потерялись, кто там меня рождал. В средних веках я не знаю. Какой заезжий цыган, татарин или кто там был. Мы даже не знаем, откуда мы взяли. Взяты. Слава Богу. Но Бог вот нас помиловал и дал нам часть со своим народом, уверовавшим Израилем. Слава Богу. Ну хорошо. И вот сегодня мы благословлены в Иисусе Христе. Наравне с евреями уверовавшими. Все уверовавшие. И основание этого благословения. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Это не то, что ты понравился за свои красивые глаза Богу всех остальных участников. Нет. Бог принял кровь своего Сына как жертву милостивления за грехи всего мира и дал милость всем людям, всему человечеству. И вот эту самую, вот по этой самой милости мы с вами не исчезли сегодня. Бог простил грехи всем людям. Как вот во втором послании к Коринфянам, в 5 главе сказано, что Бог сегодня не вменяет людям преступления их. И вот этому бандиту, и ему. Если он еще жив, значит Бог ему дал милость покаяться. И вот тому хорошему человеку, которого в принципе не в чем упрекнуть, но он не верит в Иисуса Христа, упрекнуть есть в чем. Не так ли? Потому что его не верит в Иисуса Христа, если ему засвидетельствовано, будет против него. Хотя Бог его сегодня не судит, но у него есть время обратиться и принять милость, принять прощение греха. И принять благословение. Вначале прощение греха, сначала милость Божья, а потом что благословение, потому что пока ты не примешь прощение грехов, тебе бесполезно объяснять о благословении. Поэтому мы не заманиваем в церковь, там приди сюда, тебе тут медом намажут, а? Тебе тут денег дадут, тебе все проблемы тут решат. Так ли? Мы проповедуем Иисуса Христа. Приди к Богу через веру в Его Сына Иисуса Христа. Прими то, что Бог тебе дал. По праву рождения, если ты примешь Иисуса Христа, значит ты родился свыше. Тогда ты становишься сыном или дочерью Божией. По обетованию наследникам. Не так ли? Слава Богу. И с этим вот статусом оно связано все остальное благословение в твоей жизни. Потому что я замечал, ну, у нас была ситуация, мы начали ездить в Тверскую область, проповедовали Слово Божие. Увидели там семью, ну там такая уже бедность, такой просто. Ну я урыдался, первый раз посмотрел. То есть там много детей, все они вот ползают, голодные там. Вот открытая проводка там, даже розеток не было. Семья вся в пьянстве вот жила, вот они обратились к Господу. Потом, к сожалению, опять не пошли за Господом. Это был стресс для меня, потому что я не ожидал такого увидеть. Потом я понял, что это вообще, это наша Россия, это наша страна вот в таком ужасном состоянии. И ничего их не может избавить, кроме веры в Господа Иисуса Христа. Ничто их не может изменить. К сожалению, вот эти люди не пошли за Господом. И вот так они и карабкаются там, кувыркаются по жизни. И первое желание, да конечно, ну дети голодные, мы там с женой все, вот можно сказать. Все разуты, раздеты. Ну привезли мы целую машину там всего на следующий раз. Слава Богу, церковь благословила. Привезли. Казалось бы, ну оденься ты, обуйся ты, ну поешь, ну давай вставай на ноги. У тебя дети, давай расти детей. Бог тебе хочет помочь, Бог хочет тебя вот вывести вот из этого кошмара. На следующий день все они пропили и все вернулось на те же самые круги. Я научился, что бестолку давать вот эти вещи. Пока человек не изменится внутри, все это прахом пойдет. Я думал, ну вот сейчас мы их благословим, вот они заживут, все нормально, будут ходить на собрание. Они не стали ходить на собрание, они все пропили, им все это не надо. Дети вот их там частично отдали, государство воспитывал. То есть проблема пошла. Великая проблема. И пока человек не уверует, ну бестолку ему что-то объяснять. Он говорит, да все нормально с нами, что ты? У нас все хорошо с нами. Ты видишь их и понимаешь, это ужасно, это нехорошо. Они тебе в ответ говорят, у нас все прекрасно. Мы сами разберемся. И ты по-человечески ничем не можешь помочь. Понимаешь, только Бог их может поднять, если они в Него поверят. Тут вагон с деньгами подвези, и они всю деревню напоят на следующий день. И потом похороны начнутся. И мы это наблюдаем вот из года в год, как происходит. Если люди не верят в Слово. Грех их убивает. И они не хотят принять лекарство от греха, противоядие, уверовав в Иисуса Христа. Силу свыше противостоять силе греховной. Слава Богу, мы должны знать, кто мы. Потому что в противном случае, все, что у тебя есть в мире, это будет работать против тебя. Ты даже можешь вот весь мир приобрести, и это будет во вред, во вред, во вред, во вред. Все люди живут в обольщении, им кажется, вот разбогатею, решу все свои проблемы. Они богатеют, но проблемы не решаются. Приходят другие проблемы. Я хочу сказать, вот то, что богатый юноша встретился с Иисусом. Иисус ему указал, ты поди, продай все, что у тебя есть, отдай вот этим голодным людям. И следуй за мной, если ты хочешь на самом деле иметь жизнь вечную. И он на этом приткнулся. Сам Иисус, представляешь, стоит перед ним, вот воплоти. говорит, открывает волю Божию. Вот конкретный случай, то есть это не общая формула успеха, ты понимаешь? Вот лично ему было сказано, вот именно ты. Вот поди продай то, что у тебя есть, накорми вот этих голодных людей, потому что воля Божия, чтобы голодные были что? Сыты. Ноги были одеты. Вот пост, который я избрал, Исаия 58. Так ведь, накорми, разделись голодный хлеб твой. Увидишь там раздетого, одень, да? То есть Бог-то, Он хочет восполнить все нужды человека, не так ли? Проведя его вот совершенство. Но люди, вот они такие странные. Я говорю, да мы как-нибудь сами. Вот Бог хотел его благословить. Но благословение пришло бы через то, что он бы вот вошел в волю Божию, благую, угодную, совершенную. И Бог бы ему дал, может быть, больше. Если бы он поступил, как Иисус сказал. Аминь. Но у него было большое богатство. И он отошел с печалью. То, что это богатство вредило его душе. Он мог бы пойти за Иисусом, он мог бы иметь жизнь вечную. Но богатство, стоп, богатство лишает его наследие. Богатство лишает его возможности. Богатство лишает его благословения. Богатство разрушает его жизнь. Екклесиаст говорит, что вот то, что я видел, зло такое на земле есть. Когда богатство сберегается во вред человеку, который его копит. В 12 главе Луки, вы помните, безумный. Иисус говорит, безумный. В эту ночь твою душу заберут. Кому это все достанется? То человек собирал, нет, чтобы там делиться. И потом получилось вот то, что получилось. Он все потерял. Казалось бы, вот у него все есть, но он все потерял. Он уже все спланировал, что грейся, питайся, душа моя. Вот я все обеспечил, надежное будущее. И он теряет настоящее. Не говоря о будущем. Иисус говорит, вот так вот тяжело надеющимся на богатство. Сначала имеющим богатство, в другом Евангелии надеющимся, он поясняет. То, что богатство, оно само по себе, оно тебя не убивает, но отношение к нему, оно может тебя разрушить. Если богатство в руках вот Божьих, а? Бог дает человеку способность приобретать богатство. И это во благо. Аминь. А когда человек вот манипулирует этим благом, вместо того, чтобы возблагодарить Бога и спросить, отец, а что мне с этим совсем делать, чтобы это было благословение для многих? Начинает собирать для себя, и потом разруха приходит. Богатство делает крылышки, улетает. Человек несчастный, а Бог плохой в его глазах. Слава Богу, вот нам Бог послал Слово. Бог послал Иисуса в этот мир. Вот. Ходячее слово, вот объяснение всему, вот откровение воли Божьей. Вот смотри, вот сообразуйся, вот следуй. Ученики пошли, уверовали, что он Сын Божий. Дальше дело не пошло. Благословение они еще вот не могли увидеть, оно было сокрыто. И до искупления, до сошествия Святого Духа, после искупления, вот тогда Дух Святой сходит, и глаза у них начинают открываться. А до этого... Иисусу приходится являться по воскресению мертвых, чтобы утвердить их в вере. Сначала Марии Магдалине, вы помните эту историю? И она прибегает к ученикам, они говорят, да что ты? Ты чего-то там совсем? Что ты говоришь-то? И они вместо того, чтобы обрадоваться, что она видела и встречалась с Иисусом воскресшим, они говорят, да что ты? Давай, иди поспи. Рано, наверное, проснулась. Потом Иисус им уже является в доме, где окна, двери все закрыты. И они смотрят, они поверить не могут. И он упрекает их за неверие, да? То есть им нужно было встряхнуть учеников, чтобы они прибыли в вере. Потому что невозможно было дальше куда-то посылать народы и проповедовать спасение во Христе, если они не верующие. Им нужно было верой. Принять вот, факт его воскресения из мертвых. Утвердиться в этом. И потом проповедовать силу Божию. Силу воскресения, вот о ней Павел здесь пишет. Как безмерно величие могущества его в нас, верующих под действием державной силы его, которую он воскресил из мертвых Христа. Слава Богу. Им нужно было вот это увидеть, силу. Ту жизнь, которая в нем, она сильнее смерти, которая там пыталась забрать тело. Вот они могли потрогать эту жизнь. Аминь. И это Бог в человеке, который даже не дает нормально телу умереть от причиненных ран и увечий. Ты представляешь, я тут подумал об этом. Думаю, вот именно эта сила подняла Павла, когда его побили камнями, вынесли за город убитого. Ты представляешь? Мы еще об этом очень мало вообще знаем. Если даже что-то и знаем, еще бы нам в это верить. Не так ли? Вот бородавку-то с пальца свести, и то проблема у верующих у некоторых. Слава Господу, мы должны верить. Величие, могущество Господа Иисуса Христа в нас, верующих, по действию державной силы Его. Аминь. Слава Богу. Вот об этом апостол молится, получив откровение Божие через Иисуса Христа, через общение с Богом, через Христа в Духе. Дух премудрости, откровения, это Ему открывает. И Он делится этим познанием с остальными. Слава Богу. Итак, мы должны знать, кто мы. Мы? Дети Божьи. Откуда? Дух Божий свидетельствует Духу нашему, 8 глава Римлянам, что мы дети Божьи. Аминь. Мы приняли Духа, да? Галатам, 4 глава, 6 стих. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Абба, Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь. То есть откуда ты узнаешь? Кто ты? От Духа. Иоанн в первом послании то же самое говорит, что мы узнаем это от Духа. Кто открывает, что ты Сын Божий? Кто тебя в школе тебя научили этому, да? В школе этому не учили. На работе тебе кто-то сказал, когда ты устраивался. Тебе сразу сказали, а вот мы, как ты пришел в проходную, мы сразу видели, ты Сын Божий. Да никто не видел, у тебя на лбу это тоже не написано, да? Вот Бог пишет своей рукой на скрижалях нашего сердца. То есть это запечатлено Духом Божьим. В Ефесянах также написано в первой главе. В нем вы и соделались. Так, все, так, где же? Видел я. Угу. В нем и вы, 13 стих. Ефесянам 1:13. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, то есть в Иисуса Христа, запечатлены обетованным Святым Духом. В нем. Вот Святой Дух, Он запечатлил нас. В нем. Вот печать Божия. Познал Господь свои. Аминь. Я в Господе Иисусе Христе. Я в Сыне Божьем. Я подобный Ему Сын Божий. Аминь. Или там Дочь Божия. Слава Господу. И ты веришь вот в эту печать. Вот тебе Слово Божие. Вот удостоверение с печатью. Так ведь? И Бог это на сердце поставил. Печать эту. И ты знаешь внутри себя, в твоей вере. Потому что у тебя есть откровение, кто ты есть. Мы дети Божьи, что будет, потом откроется, Иоанн пишет. Сегодня мы в это верим. Мы можем назвать Бога Отцом. Почему? У этого есть основание, у этого утверждения. Ты кто такой называть Бога Отцом? Как к Иисусу докапывались. Ты кто такой вообще? Ты кем себя тут выставляешь? Ты кем вообще? Как ты себя ведешь? Ты просто богохульствуешь. Ему вменяли одно из преступлений, что он Бога называл Отцом. Иисусу не нужно было богохульствовать, он на самом деле был сыном. Он верил в своем сердце в это. У него была та же самая печать Святого Духа, которой мы сегодня запечатлены. И он верил вот в Слово Божье с этой печатью больше, чем в то, что говорили эти ненормальные люди, неверующие. Аминь. Для них это было ненормальным явлением, а для него норма. Он знал, кто его родил. Он знал, чей он сын. И он знал, к чему отец его призвал. Потому что отец его воспитал, как сына. И передал ему все, что хотел. И как мы читаем в Священном Писании, все, что у него есть. Аминь. Евангелие от Иоанна, тут вот несколько стихов. Я прочитаю в удостоверение того, что я сейчас сказал. Иоанна, сейчас найду. Меня это как-то сильно зацепило. Так, 16 глава. Угу. 15 стих. Все, что имеет Отец, есть мое. Ну, сильно ведь, да? Утверждение. Это не кое-что из того, что есть у Бога мое. Нет, он говорит, все. Не 39 сороковых, а все. Аминь. Следующая, 17 глава, 10 стих. И все мое, твое и твое мое. Очень даже четко все, конкретно. Вот у меня черным по белому, у тебя как?
Так же.
Оранжевым по фиолетовому, что ли?
Да.
У тебя черным по белому, так написано. Ты все мое, твое. Как вот в притче о блудном сыне, вот слово в слово, сам Иисус говорит, что все, что у меня есть, это то, что дал мне Отец, а что дал? Все. Аминь. В этом как раз любовь. То есть любовь, она жертвенна. Где есть любовь, там есть жертва. Какая? Вот совершенная, вот человеческая любовь отчасти, да? А Божья любовь, совершенная любовь, полностью. Вот отсюда, вот сын принял полноту. Как он принял любовь отца? Точно так же, как он рекомендует и нам. Верой. Аминь. Во что верой? В то слово, которое он слышал от отца. Слава Богу. И потом в то действие, которым отец подтвердил это слово. Многократно. Так же и мы с тобой принимаем. Он как человек принял. Ему вот как сыну человеческому нужно точно так же было верой принять, кто он. Точно так же войти в полноту того, что отец ему открыл. Из этой полноты вот теперь он может нам уделить то, что нам не хватает до полноты. Ибо благоугодно было Богу, чтобы в нем была всякая полнота. Мы видим в нем всю полноту божества телесно. Аминь. Итак, мы должны понимать, кто мы такие, что нам дано в связи с этим, как мы прочитали, что мы наследники. Аминь. Где мы с вами читали, я уже сам позабыл. А? Напоминайте, что мы... А, такое богатство славного наследия. Какое богатство славного наследия его для святых. Ну, то есть надежда, призвание... Его вот Бог просвещает нам через Святого Духа, через откровение Иисуса Христа. К чему мы призваны? Мы призваны быть сынами, дочерями Божьими. Вот наш духовный статус. То есть в Духе мы именно такие. В Духе во второй главе Ефесянам написано, что мы помещены, то есть посажены на небесах во Христе Иисусе. Аминь. 2 глава 6 стих. Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть телом ты сидишь на стуле, здесь, в Святогорске, а духом ты посажен где? На небесах во Христе Иисусе. А? Ты видишь это? Как ты можешь это увидеть? Вот этими глазами ты видишь себя на стуле, и соседа тоже рядом на стуле. А Игоря, ходящего тут вот, в теле, да? В теле я тоже в Святогорске. Вот я стою, а на самом деле я сижу. Тело мое стоит, а в духе я сижу на небесах во Христе Иисусе, благодушествую. Это законное место для моего духа. Потому что Бог смотрит на нас, как на духовного человека. И прежде всего Он идентифицирует нас вот как человека. Именно вот Дух Божий является сердцевиной вот того образа, который Бог вот дал человеку. Вот в духе мы призваны быть кем? Отражением образа Божьего. Как сын отражает образ отца, так ведь? Мы телесно смотрим, тут схожесть ищем, кто на кого там похож, родился ребенок. Радуемся, когда какие-то там общие черты находим. Аминь. И здесь Бог Он вложил, вот то, что нас соединяет. Жизнь Духа, образ Божий. Вот то, что делает человека человеком. Ты понимаешь? противном случае, вот Давид говорит, я как скот перед Богом. Как скот я перед тобой. Он видит себя вот как вот это животное, которое ведомо своими похотями, вот этими рефлексами, и все. А призван быть человеком, ведомым Духом Божиим. Все дети Божьи ведомы Духом Божиим. Каким образом? Через общение с Богом, который их ведет в Духе. И Бог показывает этого действия вот через общение Отца и Сына. Бог, Отец, и вот Сын Божий, Иисус Христос, Христос, которого Отец ведет откровением Духа. Не Иисус, как Сын Человеческий, идет верой в то, что Ему открывает Отец. Каждую там, минуту, каждый момент Его жизни здесь на земле. Он говорит, я ничего не, вижу, не делаю, не видя Отца Творящего. То есть нужно было иметь общение с Отцом в Духе, чтобы видеть Отца Творящего. Где Он должен был видеть? В каком? Я не знаю, духовный образ там отец сам выбирал, как, каким образом выразить. Аминь. Так же, как и к нам Бог обращается. Многообразно написано. Как вот через пророков Бог говорил, многообразно, многократно. Многообразно. То есть сам Бог выбирает, какой образ. Но Он выбирает тот образ, который мы можем понять. Что Ему шифроваться-то от нас? Понятный образ. Аминь. Слава Богу. Так, чтобы мы поняли, вот такой вот образ Бог выбирает. Не так, чтобы нас запутать, и мы совсем запутались. Нет, чтобы нас распутать, и мы совсем распутались. Чтобы все было ясно, четко и конкретно. То есть Иисус, как Сын Человеческий, Он должен был постоянно быть в духовном общении с Богом Отцом, как Сын Божий. То есть верить, что Он Сын Божий. Своей человеческой душой. Ему нужно было верить. Верой Божьей. А? Верой Божьей иметь общение с Отцом в Духе. Для этого, собственно, Иисус пришел здесь в теле. Был на этой земле. Для того, чтобы нам дать образ. Как нам вот здесь, вот смертным людям, возможно сегодня родиться свыше и быть сынами Божьими. И потом следовать тем путем, который Бог через него открыл. Но мы живы. Вот Иисус идет путем откровения Божия. Он общается с Богом, как с Отцом. Отец ему открывает волю свою. Отец верой входит в эту волю, благоугодную и совершенную. И Отец творит дела, как мы потом читаем. Иисус говорит, это не я, это Отец творит дела. Вот те дела, которые я творил, это не я. Это Он во мне. И потом мы уже в Новом Завете Павла читаем. И уже не я живу, а живет во мне Христос. А если живу, живу верой в того, кто умер за меня, возлюбил меня. Аминь. Потому что когда ты верой живешь, тогда вот он и проявляется, тот, кто в тебе живет. Жизнь его проявляется. Когда ты не живешь верой, тогда твоя жизнь проявляется. А потом тушим свет. От чего так все плохо? Посмотри, кто в тебе живет. Каким духом ты, Вадим? Итак, соответственно, статусу дано и наследие. И как мы читаем, богатство славного нам. Богатство. Аминь. Какого славного наследия. Вот если в мире, вот слава человеческая, она вот та, которая как цветочек на траве. Ветер дунул, трава пожухла, и цветочек опал. Вот она связана с человеческим статусом. И вот здесь есть, значит, слава разная. Так? Один от другого разнится в славе. Чиновник едет там, и там люди с мигалками его там сопровождают. Президент едет, уже статус побольше. Так ведь? У нас городское начальство едет, там все поперекрывали. Им зеленую улицу, и все автомобилисты там стоят, ждут, пока начальство на работу проедет со своей дачи. Летом обычно вот это все происходит. В час пик обычно это все происходит, когда все постоят, все подождут, а тут вот начальство городское едет с дачи на работу. Пропуститесь, подождитесь. И это статус, ты понимаешь? Я раз там вот сбоку увидел там на повороте с Пушкин там на Полковском шоссе сворачивал вот это с президентский кортеж. Там тоже все весело, там куча этих машин все с мигалками, там, которые из них президент, да кто его знает. Все серьезно. Мне хватило посмотреть на Брежнева с Никсоном, когда они ехали там на Ялтинской конференции, как раз там отдыхал, смотрели издалека. Вертолеты летят, 56 машин я насчитал. Вот этих черных с мигалками. Снайперы по нам там уже все под прицелом ходили, все ребятишки. Вот я еще был мальчишкой. То есть как-то так жутковато даже стало, что в тебя сейчас кто-то целится из куста, какой-нибудь спецназовец. Нам сказали, ребята, резких движений только не делайте, ради Бога. Иначе тут кто их знает. И мы стояли там, вот замерев, смотрели, как вот, кто он, товарищ генеральный секретарь тогда ехал. И это статус. Аминь. И вот вся эта атмосфера, вся эта обстановка, соответствующему статусу. Вот оно что. Аминь. Цари, они, соответственно, должны жить там не в пещере, а во дворце. Это статус. Родился царем, полезай во дворец. Не родился, ну полезай в свою пещеру. Так. Все нормально, все сообразно статусу, да? Родился царем, так все, кто там подданный, платят подати для того, чтобы царевичу было что поесть, попить с самого рождения, так ведь? А не родился царевичу, соответственно, папе с мамой надо там пахать, чтобы тебя накормить, ребенка прокормить. Так ведь? Еще налоги платят. То есть статус, он сильно отличается здесь, на земле. Соответственно, вот логика этого мира, вот они судят по статусу, исходя из статуса. О, важный человек. А почему он такой важный? А у него в Святогорске 3 магазина. Слушай, какая разница? У меня ни одного. Да? Не, большая разница. Потому что его позовут там в городской совет, а тебя вряд ли. И люди, вот они славят, то умеет жить, молодец какой. Смотри-ка, пробился, научился, смотри-ка, достиг. По достижениям, вот, а достижение это и способности человеческие. Ты искусен там в каком-то ремесле, ну хорошо, ты пойдешь в гору здесь, и тебя будут прославлять как специалиста. Какой-нибудь ты талантливый художник или музыкант, и тебя будут вот... Смотри-ка, первая скрипка в нашем оркестре. Смотри-ка, вот первая кисть в нашем музее. Или как это? Выставка. На нашей выставке. Галерея, да. И может быть ты там прикупишь, потом вот продашь свои картинки там и поднимешься. И по сравнению там с простым маляром, который заборы красит, ты выдающийся. Тот красит, а ты пишешь. Он мажет, и это мазня. А у тебя картина. Он дилетант, а ты спец. Вы понимаете, люди поднимаются на своих естественных способностях, и они вкладываются в развитие их. Как-то вот пробиться, вот мир заряжен именно этим. И дух этого мира, он трудится в сердцах. Но успех человеческий, цель поставлена, но успех человеческий. Я пробьюсь, я докажу, что я кое-что из себя представляю. И вот когда я пробьюсь, тогда все увидят, что они неправильно ко мне относились, они не знали, кто между ними живет вообще, кто с ними за одной партой сидел. Так и здесь поднимается такая вот гордость человеческая, связанная вот с этим с желанием достигнуть успеха в этом мире. И чем успешнее, тем больше этой гордости. Много денег заработал уже, а все остальные работать не умеют. И ты такой молодец. И ты ходишь там и всех учишь, как надо жить, потому что у тебя полные карманы денег набил, да? И в мире именно так вот люди судят по наружности. А Бог смотрит и судит, а? Потому что из себя человек представляет по богатству внутренней жизни. Аминь. Поэтому получается, что люди, которые ничтожны по богатству внутренней жизни, оказываются богатые. Вот. И Соломон пишет в книге Экклесиаст об этом. Что богатство иногда достается тому, кто, как бы не должно бы ему это достаться. Он владеет этим богатством. Как? Да, конечно, неразумно владеет. Не мудрому достается. На все время и случай Экклесиаст подводит такой итог. Аминь. Непроворному достается вот успешный бег. И неловкому там добыча. На все время и случай. Не получается вот то, что тебе досталось в этом мире, оно будет вредить твоей душе, разрушать тебя. Что разрушать? Твою внутреннюю жизнь. Доводить до банкротства. И несмотря на внешний успех, оказывается, человек, он разрушен, разбит. И как вот Ирод, так называемый великий, вот мы читаем о нем в Священном Писании, который уже настолько поднялся в своих глазах, что захотел, чтобы ему воздавали славу как божеству. И потом он упал замертво, изъеденный червями. Публично. Он захотел публичного поклонения, получил публичное, так сказать, а? Как это назвать-то, подскажите?
Позорище.
Позорище, конечно. Весь изнутри гнилой оказался. Поэтому смотри, за каким богатством ты погнался. Не об этом богатстве Павел молится. Аминь. Потому что богатство этого мира, оно временно. Сегодня есть, завтра нет. Но приходит и уходит, и мир, как и мир проходит со всем, что его вот наполняет. А Слово Божие пребывает вовек. Это не это богатство, не этот успех в мире проповедовал Павел. Он проповедовал неисследимое богатство Христово. То есть вот во Христе истинное богатство. Вот временное. Вот оно приходит и уходит, а истинное остается. Аминь. Когда все временное проходит, истинное остается. Вот именно этим мы с тобой призваны обогащаться. А как же это? Ну, приобретающий, как не приобретающий, имеющий, как не имеющий. Павел пишет все об этом в послании к Коринфянам. Все нормально. А? То есть, когда богатство умножается, не прилагай к нему сердца. Да пусть оно умножается. Кто же против-то? Пусть умножается. Ну, купи ты себе что-то новое. Новое, а? Одежду новую там. Новые ботинки купи себе. Давно ботинки покупал? Если дырявый, так пойди купи новый. Ах, денег нет, так покажи отцу свои дырявые. Папа, ты видишь? Отец, ты видишь? Вот это моя нужда. И Бог тебе даст больше, чем ты помышляешь. Аминь. Слава Богу. Потому что Он совершенно отец. Совершенно любви заботится о нас. Чтобы всякая наша нужда была восполнена по богатству в славе Иисуса Христа. А дьявол говорит, поди, вот укради, и у тебя будут новые ботинки. А Бог говорит, ты верь только, не бойся, Он не оставит, не покинет. И смотря из какого источника ты потом получишь. Задумайся. Аллилуйя! Итак, какое богатство славного наследия вот для святых. Вот как мы это узнаем? В общении с Богом. Общение Бог совершает через посредничество Его Сына Иисуса Христа. А? Через откровение Иисуса Христа. Откуда откровение приходит? Через Слово Божие. И откровение Святого Духа, так ведь? Дух премудрости и откровения нам открывает, какое богатство. Потому что люди в этом мире, им объяснять что-то о духовном богатстве бесполезно. Потому что в их глазах духовное богатство, а ты в этой картинной галерее был? А ты вот этого композитора слушал? Настолько духовное произведение этот пианист играет. Их духовность, вот она связана с внешней стороной. И опять же с искусством человеческим, которое маркируется под духовность, на самом деле не будучи таковым. Я хочу тебе сказать, нет духовности без Иисуса Христа. Вот откровение полноты духовности в человеке. И от Его божественной полноты мы приобретаем вот эту самую духовность, которую Отец дал Сыну и через Сына дал нам. А Сын не постыдился назвать нас братьями. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Вот Он теперь вот делится с нами, как с родными. Слава Богу, духовностью. И мы смотрим то, что дано одному, дано и всем остальным, кроме первенства здесь. То, что дано Иисусу, дано и нам. В той же самой мере. Аминь. Кроме первенства. В этом Он превосходен нас. Слава Богу. Да, конечно, только Иисус может морю повелевать. Ну. А ты пробовал? Я вот как покаялся, первое, что я делал, я на работу приехал, там дождь лил. Думал, ну зря мы вот на неделю уехали из семьи. Думали, поработаем, и тут дождь идет. И второй там потенциальный брат. И я говорю, поехали на работу верой. Он говорит, а что это такое? Поехали, увидишь. Я дерзнул, думаю, ну больше что будет. И мы поехали, а там автобус туда, и потом обратно вечером. Я понимаю, что если будет целый день дождь, то мы целый день будем там мокнуть, никакой работы не будет. И вечером только на автобусе уедем. Под Лугой мы работали. А в Луге жили там в общаге. И поехали мы. И приехали на место. И я дерзнул, я верой провозгласил. Тучи, убирайтесь вон, нам работать надо во имя Иисуса Христа. И видел мой первый, одно из первых чудес. Они собрались и убрались вон. То есть где-то там вокруг поливало все, а мы сделали работу нашу. Потом, как только уже время к автобусу, опять тучи собираются вновь. Мы садимся в автобус, и дождь опять полил. И я ему, а ты видел, как Бог меня слышит? Он, да ладно, случайно, все бывает, следующий день так, вся неделя была дождлив. На следующий день мы точно так же, я говорю, поехали. Вчера ты видел, слава Богу, уже сегодня. И опять дерзнул. Слушайте, потом годы прошли, я что-то забыл об этом, что мы же можем это делать. И потом на конференции летом жена у меня выскочила, ей надоели эти тучи во время конференции. Она запрещала этому ветру, она запрещала этой тучи. И потом все люди смотрели, там 200 человек, ничего себе, Света Богданова. Дерзнула. Тучи разошлись, буквально через час все было чисто над нами. Было дело? Ну, ладно. Но мы можем удержать, когда мы просто вспоминаем о том, что мы можем, нам же это дано. Отец нас слышит точно так же, как слышал Иисуса. У него со слухом все нормально, нету отита двухстороннего. У того, кто исцеляет всех больных. Слава Богу. То есть мы должны знать, что наше богатство где? В Сыне. А Сын где? Через Духа Святого в нас, да? То есть вот все вот богатство, оно во Святом Духе. А Дух Святой вот мы приняли, он внутри нас. Аминь. Это придет не из того, что вот добрый кто-то вот придет там и тебе что-то доброе дело сделает. Это придет из Духа. Наше доверие Отцу, исповедание веры. Бедная вдова, 21 глава Луки. Она пришла, принесла две лепты, бросила их в храмовое хранилище. Иисус там сидел и наблюдал, ему больше делать было нечего. Нет, он смотрел, как его отец, как его народ чтит Бога. Ну, смотри, богатые давали много. Ну, было с чего давать. А эта пришла, у нее последние деньги, это ее дневное пропитание. Вот купить себе что-то поесть днем и все. И больше не на что. И она дала эти деньги. Иисус ее не остановил, он сказал: бабушка, ты что делаешь? Что ж ты будешь кушать-то, а? Давай, давай я тебя оттуда черпну и отдам тебе побольше. Нет. Он ее не остановил, он смотрел, как она положила свое дневное пропитание в этот ящик или что там у них, сокровищница. И отметил, что она дала более всех остальных. Он увидел это даяние веры. Он увидел веру в ее сердце, что она не собирается умирать с голоду. Она просто верит, что ее отец, что Бог как отец вдов и сирот, конечно же, о ней позаботится, как это было вчера, позавчера и третьего дня. Аминь. А та вдова из Сарепты Сидонской. Много было вдов в Израиле. Представляешь, голод был. 3,5 года в одни ели. По Слову Божьему пришел. Через пророка Бог сказал: 3,5, не будет у вас дождя. И не было. И потом он помолился, и пришел дождь через 3,5 года. И вот 3,5 года не было урожая. И есть было нечего, потому что все полегло там зерно. На корню. Все высохло. И люди умирали, как мухи. И что, там мало было вдов? То есть вдовы и сироты, сироты самое... Сироты или сироты? Где Виктория? Виктория?
Нет.
Ушла. Как правильно это, сироты или сироты по-русски? В одном словаре, наверное, так, в другом это, как всегда. Ну, в любом случае, понимаете, самая незащищенная группа населения, это вдовы, которых кормильцы умерли, некому позаботиться. И сироты, у которых тоже нет семьи, некому позаботиться. То есть они должны первыми вообще погибнуть во времена голода. Потому что, между прочим, трагедия пришла из-за того, что народ отошел от Бога, а было установлено служение закона. То есть они должны были по закону помнить о нищих, там, и помогать, и оставлять там до конца, не убирать свой урожай, чтобы позаботиться вот о таких людях неимущих. А они не чтили Бога по закону, соответственно, сами все съедали, и заботиться было не из чего. То есть вообще полная безнадега в отношении вдов и сирот. Без вариантов. Первыми должны умереть они. И Бог посылает слово вдове из Сарепты Сидонской. То есть это не столичная вдова была, это была вообще вдова с окраины. И он смотрел, он хотел всех вдов накормить, он отец вдов и сирот. И хотел всех сирот обеспечить. Как ты думаешь? Или он настолько вот ожесточился, что всех под одну гребенку думаешь, а? Вот вчера был отцом вдов и сирот, а сегодня перестал быть. Бог верен себе. Конечно, он хотел позаботиться о них. Но через жестокость народа то, что он установил законодательно, эта забота не проходила и было не пробиться. И он смотрел, кто же из этих людей, кто из этих вдов уповает на меня, кто просит помощи у меня, кто из этих сирот ко мне обращается за помощью. Он смотрел и посмотрел, в столице никого. По крупным городам, по областным центрам никого. По районным центрам никого. Сарепта-Сидонская, какой-то захолустный поселок. Ну, я точно не знаю, может, это и городок был. Ну, смотрит, одна вдова, вторая, третья, четвертая. Много вдов там было в Сарепте-Сидонске. Ну, смотрит, вот, знаешь, куда он смотрит? Не на сковородку, что там у нее жарится. Он смотрит на сердце, не найдет ли веру. Он смотрит, о, есть, вот, одну нашел среди всех вдов Израилевых. Представляешь? И он ей посылает что? Предтечи посылает слово. Я пошлю к тебе Божьего человека. И ты позаботься о нем, как о своем ребенке. И она сложила свое сердце. И она ждет, а рядом подруги умирают. А рядом она видит разорение. Тут люди мрут. Голод. И приходит человек. Странный такой. Из пустыни, да? Весь грязный там. Ну что там, душ, наверное, не провели в пустыне. Такой. Не очень-то. Прилежный на вид. И она получает свидетельство. Это он. А как ты думаешь, она приняла? Приняла.
Она помирать
захотела. Помирать? Нет, нет, нет. Она свидетельство получила, иначе бы она не... И он говорит, поди сначала меня накорми, потом будешь помирать со своим сыном. Вообще ты помирать не будешь. Она не говорит. Он ей не сказал, что она помрет. Сначала мне приготовь, потом сама поешь. И то, что она приготовила для ребенка, и собиралась вот его накормить, и потом умереть, то она собиралась. Аминь. Но приходит Божий человек, говорит, ты сначала меня накорми, а потом сама поешь. И вот этим словом, потом сама поешь с ребенком, ей нужно было жить. И она отдает свое последнее, и потом приходит то, чем она сама кормится, и ребенка кормит. И остальные умирают, она живая осталась. Аминь. Она верой живет, то, что Бог ее не оставит. Бог ее не покинет. Бог ее обеспечит. Аминь. А остальные? Остальные умирали. Почему? В неверии. А что Бог не хотел их обеспечить, прокормить? Всех хотел обеспечить и прокормить. Но не все на него уповали. Вы видите? Это не Игорь придумал такие вот интересные истории, тут занять вот у вас выходной день. Это в Библии написано. Бог смотрит, кто в этом народе будет уповать на меня? Кто здесь будет верить? И нашел ведь. Слава Богу. Тот же самый Бог сегодня смотрит, а кто в этом народе будет уповать на меня? И кто будет на самом деле верить? Вот мы проповедуем веру в Иисуса Христа, веру Божию. Аминь. Где вороны приносят мясо. Где умножаются хлеба. И увеличиваются объемы масла. Ты какое просила, хозяйка? Кунжутовое? Какое там? Арахисовое? Подсолнечное? Слава Богу. Бога нет недостатка. И Он хочет восполнить всякую нужду. Видите, куда мы ушли? И вот тогда как бы актуальна именно физическая нужда. Сегодня Бог открывает для нас, для своих детей, актуальность духовной нужды. Потому что физически, ну, приходит, уходит. Конечно, можем помолиться. Конечно, Бог может там остановить дождь по нашей молитве. Конечно, Бог может тебя благословить на работе. Конечно, Бог может дать тебе кусок хлеба и позаботиться о твоих штанах, которые износили. Все Бог может. Всякую нужду Он может восполнить. Ты веришь в это? Но если ты будешь думать только о своих штанах, только об этом куске хлеба, то бедный ты человек, потому что только в этом веке уповаешь на Христа. И это уже 15 глава 1 послания к Коринфянам. Тогда ты не просто бедный, ты несчастный становишься человек. Потому что твое упование связано только вот с этими, с твоими нуждами временными. У тебя главная нужда, главной нужды нету. Больше, чем по хлебу. Потому что главную нужду Бог восполняет своим сыном. Вот совершенство, вот. Слава Божья. То, что душа, она не может успокоиться в несовершенном. Как ты не можешь успокоиться в недострое. Вот ты начал ремонт, вот у тебя там от старой обои содрал, вот там скрылось, что у тебя там вообще трещины, нужно еще заделывать, да? Ты поднял свой старый паркет, который ужасно скрипел и уже там разваливался, а там еще плиты дырявые. И это удорожание. Ты содрал там, с потолка смыл, и там оказалось еще хуже все. Ты начал скрывать то, что там, и увидел, что тут гораздо все дороже, чем я ожидал. Аминь. И тебе хочется, чтобы это как началось, так и кончилось. Как братья, которые занимаются стройкой, говорят, что ремонт невозможно кончить, его можно только бросить. И они периодически бросают там, едут в миссионерские поездки, проповедуют Слово Божие, слава Господу за братьев. Потому что на самом деле все время есть чего улучшить. А? Когда ты только-только поклеил обои, в магазин завезли еще красивее ведь. А? Если бы ты знал, ты бы, конечно, не клеил бы, подождал, пока будет новый завоз. Ты только-только вот это используешь. А кто специалист, тебе знает. А тут уже новую шпаклевку самую. Она гораздо лучше, а не превосходнее предыдущей. Новый сорт выпустили. Такого раньше не было. То есть там отрасль тоже это развивается. Особенно в городах. В городах там вообще все самое передовое. Поедешь там какой колхоз, там все по старинке, но тоже все это догоняет. Аминь. Слава Богу, и есть всегда. А? Вот с автомобилями мы, братья, вот смотришь, вот эта модель. И ты понимаешь, что через пару лет есть гораздо круче модель. Выпустят новую машину, и она будет вообще, вот это в подметке не годится и так далее, потому что прогресс не стоит на месте. Люди что-то изобретают. Я вспоминал тут свой первый кассетный магнитофон. Вот такой гроб был у меня. Днепро 7 назывался. Реальный гроб, 7 ватт мощности. Вот такие бобины здесь, значит, крутились у меня. И я колонки себе там, предел колонки, выставлял их в окно, чтобы вся улица слышала, что у Игоря есть такой магнитофон. Сейчас это глупо, конечно, вообще так. Мое поведение в те годы. Я гордился, что у меня есть, потому что у многих мальчишек моего возраста не было и такого. Мне на день рождения на 15 лет родители подарили. На 16 лет мне гитару подарили. И вот я. Так вот. Не у всех была гитара, не у всех был магнитофон. Слава Господу за любящих родителей. Ну, сейчас ты посмотришь, сейчас уже нет таких вот гигантских устройств. Сейчас все маленькое, компактное, качество лучше. То есть прогресс пошел вперед. Я в институт поступил, там у нас водитель была вычислительная техника, что ли, как-то предмет назывался. Привели его в такую же комнату, вся заставлена какими-то ящиками. Там какие-то перфоленты были. Там обмотайся этими перфолентами, но зачет как-то надо сдать. Как-то я ничего не понял, но как-то я сдал зачет и понял, что это мне никогда не пригодится. А сейчас все это помещается вот в мобильном этом смартфоне, в телефончике. Вся эта комната. Все эти перфоленты, они как бы это вчерашний, это уже позавчерашний, это каменный век в наше время. Так? И когда ты покупаешь последнюю модель, ты понимаешь, что через полгода выйдет последняя, и это станет предпоследней. И так далее, еще через полгода это будет вчерашним днем, потом позавчерашним, потом древностью. Потому что все развивается. Почему развивается прогресс? Потому что люди стремятся к совершенству, они идут путем вот... совершенствование. Новые идеи, новые технологии, новые. Они из старого стремятся в новые. Это Бог на самом деле такое хорошее желание дал. Так ведь? Это стремление к совершенному. Не пока человек вот не достиг совершенного, у него это стремление есть. А когда достиг, он может успокоиться. Аминь. Так что поклеил себе обои, успокоился на один день, пока не узнал, что есть лучше. Утешился, какой ты молодец, и потом опять беспокойство. Если ты живешь этими обоями, если ты живешь этими ремонтами, если ты живешь этими вещами, то вот это постоянно происходит. Ты ни в чем не можешь успокоиться, потому что в постоянном режиме, в режиме онлайн, все постоянно улучшается. И тебе хочется все-таки лучшего. Рыба где глубже, человек там где лучше. Люди уж тут поговорки придумали на эту тему. А Бог нам открывает совершенную жизнь. Совершенный в познаниях открывает нам совершенное познание. Совершенная слава связана с совершенным устройством. Нет устройства, если совершенная разруха, нет никакой совершенной славы. Стыд и срам тому, кто вот привел все к такой разрухе. Вот Создатель, он все приводит к совершенному устройству. Устрояющий все есть Бог, 3 глава Евреев. Который все приводит к совершенному устройству через своего Сына Иисуса Христа. Вот откровение совершенного устройства Божьего в жизни человека, в духе, душе и теле, во всей божественной полноты, без всякого недостатка. Вот такими мы призваны быть. Аминь. Где внутренняя жизнь, это не что-то ненужное. Это основное. И Бог этот образ вкладывает в наш дух, совершенный образ своего Сына. Он вкладывает в дух человеческий через общение духовное, через общение веры. Мы входим в духовный формат общения. Аминь. И мы принимаем Иисуса Христа. Вот мы получаем возрождение нашего духа человеческого. Жизнь Божия, вот питание для жизни вечной, оно приходит через духовный хлеб, через общение с Богом в духе. Откровение за откровением. Вот. По возрастающей, по нарастающей. То, чего нам не хватает для понимания, оно приходит с каждым собранием, с каждой молитвой, с каждым там откровением. Ты стремишься к совершенному познанию, Бог тебя открывает совершенно. И в этом ты успокаиваешься. На время ты вот наелся на собрании, ты принял Слово Божье, ты приходишь и говоришь: о, благодарю тебя, Господь, за Слово. И потом ты понимаешь, у Бога есть больше, есть к чему стремиться. Даже если ты великий апостол, ты скажешь: я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь, не достигну ли его в его совершенстве, как он достиг меня в моем несовершенстве. Иисус пришел во плоти, в уничиженном теле, подобно нам. Он смирил себя даже до смерти на кресте, его убили как грешник, как несовершенного, как опозоренного, ради того, чтобы мы могли сегодня войти в общение с Богом Отцом. Идти путем новым и живым к Божьей совершенной славе, к Божьему совершенному устройству. Через совершенное упование на подаваемую свыше благодать явление Иисуса Христа. Это совершенный дар с неба. Аминь. Всякое даяние доброе, всякий дар какой? Ты понимаешь, вот все, что сделано на небе, это совершенно. Все, что мы тут на земле пытаемся изобразить, это требует доработки. Все, что ты видишь вот здесь, это несовершенный образ. То, что видишь в Господе Иисусе Христе, это совершенство. Аминь. И вот от этого совершенства ты изменяешься. Вот от этой совершенной славы, связанной с совершенным устройством, в которое привел Бог человека. И посадил его во славе, по правую руку от себя. Мы читаем о позиции Иисуса Христа. Такого же человека, вот как Сын Человеческий, с такой же плоти и крови. То есть это не был там мега-супер-человек. Будучи Сыном Божьим, он был подобен нам. Если бы он не был подобен нам, путь был бы закрыт к тому, чтобы нам быть подобным Ему. Для того, чтобы нам уподобиться Ему, Ему пришлось снизойти к нам и уподобиться нам. Чтобы взять нас вот с этой позиции, в которой мы находимся, человек земной, душевный, несчастный, грешник, и привести нас на высоту своей позиции. Одесную Бога Отца во славе. Для этого Бог послал своего Сына. Отец хочет видеть своих детей во славе. Для этого Сын пострадал за грехи наши, по Писанию. Для этого праведная кровь пролилась. Чтобы мы сегодня имели доступ к Его божественной полноте, к совершенству. И верой могли возрастать в этом совершенстве, принимая благодать на благодать, благодать на благодать. Аминь. Слава Господу. О. То есть ему нужно было снизойти ниже всех. Вот мы туда не сходили, куда он. Он был в преисподних местах земли, мы там не были. Душа его совершала подвиг, на который потом он смотрел с довольством. Аминь. То есть душа его пребывала где? В аде. То, что мы читаем где-то в 15-м псалме. Ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому своему увидеть тление. Что говорить, если она никогда бы не была в аде? То есть она там была, и Бог, как обещал, не оставлю. Он ее оттуда достал. Аминь. Слава Богу. То есть мы там никто не был. Вот Иисус был там для того, чтобы мы там никогда не были. Его душа проходила через вечное осуждение, через вечную погибель. Его душа была отделена от жизни духа. Потому что дух он отдал отцу на выходе из тела. Лучше прими дух мой. Аминь. Его душа, подобно нашей человеческой душе, должна была пройти через вот эти страдания. Это не то, что рисует там этот режиссер в кино «Страсти Христовы». Там страдания телесные. А есть страдания души, когда душа совершала подвиг, проходя через то, что она не заслужила. То, что заслужил человек грешный. Страдала душа праведника. Знаешь для чего? Чтобы потом Иоанн написал эти строки. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал, то есть был здоров в теле, и преуспевал во всем, во всех областях человеческой жизни. Как преуспевает душа твоя. Чтобы наша душа преуспевала в Господе Иисусе Христе. Душе праведника пришлось пострадать. И 3 дня он претерпевал вот эти страдания. Аминь. И Бог не оставил душу его в аде. И не дал увидеть тление. И вот мы читаем про силу воскресения. Державную силу. Потому что Бог все держит в своих руках. Это не дьявол держит мир. Это Бог его создал, и Бог тут все держит под контролем. Бог взял и извел, и извлек душу праведно. Не оставил вечной погибели. Провел через смерть. Аминь. Возвел на высоту, приняв плен. Посадил на небесах. Аминь. Восставил. В теле, в том числе, Иисус он, после воскресения из мертвых является людям, чтобы утвердить их в вере. Чтобы они поверили в державную силу, могущественно действующую в них верующих. Аминь. Чтобы они получили вот это откровение, чтобы они видели, что вот мертвый Христос, а вот живой Христос. Какой силы? Конечно, силы Божьей. Мы же все видели, как воин подошел, копьем ткнул в бок, как оттуда кровь и вода потекли. Все видели? Все видели. Как его потом сняли с креста, как понесли в могилу Иосифа Аримафейского. Все видели. Потом уже шаббат, шалом, потом вот пришли, о! И не нашли. Одни только вот эти пелены, которые его запеленали. И первая грешница, из которой Иисус изгнал 7 бесов, прибегает, говорит, он воскрес. Ну ты понимаешь, если Петр или Иоанн, или там Яков пришли, брат Господень сказал, я видел брата, Яков бы сказал. Конечно, статус-то какой. А тут она, ее всерьез никто не воспринимал. Мало ли что там у нее привиделось. И потом ученики по дороге в Эммаус идут. Иисус им объясняет, так вот как раз и написано, вот так надлежало пострадать Христу, а потом войти в славу свою. О! И там что-то встает на места. Они начинают припоминать, чего там в субботе раввины читали. В субботу в синагоге. С детства слушали, но никогда значения этому не придавали. А тут вот этот прохожий нам объясняет. То, что за всю жизнь раввины нам объяснить не могли. И потом вместе с ними, если они узнают его по преломлению хлеба и рыбы. Слава Господу. И потом он предстает перед учениками, и те все в шоке. Потому что они-то его похоронили, а он перед ними стоит. И потом Фомы там не было. Специально для Фомы было явление. Когда он не поверил свидетельству своих друзей, других учеников Иисуса. И они свидетельствовали, да точно, мы видели. Он с нами общался. Да ладно, ребята, вам. Пока сам не увижу, пока вот эти вот пальцы свои не всуну ему в раны, не поверю. И тут Иисус приходит, ну давай, суй. И не будь неверующим, будь верующим. Слава Господу. То есть человек должен был потрогать вот это тело, которое Бог воскресил из мертвых. Руками вот так пощупать. Видеть теплое, кровь там течет, все нормально. Оно дышит. Оно действует, оно ходит.
и потом рыбку они ели вместе. Иисус говорит, что дух он плоти и костей не имеет. Смотрите, и стал вместе с ними кушать рыбку, как они. Тем самым доказывая свое воскрешение в том же самом теле, в отличие от нас. Вот мы не в этих телах воскреснем, в которых нас похоронят. Либо мы изменимся. Мгновение ока. Аминь. А Иисусу нужно было именно в том воскреснуть, в котором он пострадал. Поэтому вот важно было ему показать вот силу вечной жизни. Над временной. Что вечная жизнь сильнее. Аминь. Там другая сила, Божья сила, которая воскрешает мир. И нам нужно с тобой сегодня в это верить. Не на авось, а верить. То есть на самом деле верить. И еще раз верить. И потом еще раз верить. Потому что ты выйдешь отсюда с этого собрания, пойдешь, дорога все совсем не так, как или проповедуют по жизни. И тебе нужно верить. И не факт, что мир изменится и будет все так, но будет так, как о нем написано. Аминь. Святой да освящается еще, а грешник будет расливаться в своих грехах. И потом конец. Каждому свой конец. У нас конец расстройства, и мы войдем в совершенное устройство Божие, в славе Божьей. Аминь. И первая смерть нам не причинит никакого урона. А те, кто не верят, они попадут в вечную погибель. Вечные страдания. Вечные ему. А мы будем вот в вечной радости. Аминь. А что горевать-то? Сегодня мы вот к этому приступаем, мы вот на вкус пробуем, как это вечная радость. А? Как это вечный мир превыше нашего ума. Не от того, что ситуация вся сложилась, и вокруг тебя все нормально, все сформировалось, ты такой человек успеха, и все тебе в ладоши хлопают, и ты мастер-класс для всех неуспешных, для этих бездарей проводишь. Хочешь научить их успеху? Как жить? Нет. То, что ты избрал верить Господу, Бог успокоил твое сердце в совершенном уповании. И совершенная жизнь, она внутри тебя. Вот это тебя удовлетворяет больше всего. Остальное, оно все прилагается, ты не заботься. Ты прилагательный, не путай с существительными. Потому что люди в этом мире все перепутали. Они прилагательные поставили на место существительных. И потом теряют то, что должно приложиться. Аминь. А мы ставим существительные. Это жизнь Иисуса Христа в нас. Вот упование славы. Вот существительные. А прилагательные, они прилагательные, они никуда не денутся. И существительно будет прилагательно. Когда в центре прилагательно, теряется существительное. Может не моментально, но пошла разруха существительным. Аминь. Когда ты внутренняя целости, когда ты внутренне здоров, совершенная жизнь Христа внутри тебя. Аминь. Иисус говорит ученикам, что больше заботьтесь о Царстве Небесном, не о том, что поесть, попить и во что одеться. Все это остальное приложится. Говорит, что вот это важнее всего. И мы сегодня призваны к этому. Это Иисус во мне живет. Вот Его слава во мне откроется. А все остальное Бог меня не оставит, не покинет, как Он обещал. Он дал мне все потребное для жизни и благочестия. И через познание Иисуса Христа я вижу, как это работает. Я вижу весь этот механизм, я вижу, как это открывается, я вижу, как это действует. Я переживаю это. Я так живу. Не по стихиям этого мира, а по Христу. Я доверяю, что Бог меня, если Он сюда привел, в эту пустыню, иногда мы в пустыне, Он отсюда выведет. Я тут не останусь. Так будет не всегда. Когда Он привел тебя к Азису, ты тоже. Так будет не всегда. Но даже если придет следующая пустыня, Он меня все равно не оставит, не покинет. И так мы с тобой возрастаем в уповании. Так ведь? Потому что этих пустынь по жизни много бывает. Я уже так всегда, знаете, в предвкушении, когда вот она затяжная пустыня иногда бывает, думаешь, ну всегда так было, если я выхожу из затяжной пустыни, значит там двойное благословение откроется. За все те дни, что пожирала эта саранча. Мой Бог воздаст. Аминь. И мы идем, и мы проходим, и мы знаем, что мы выйдем крепче, чем заходили туда. Как Иисус вышел в силе Святого Духа из своих испытаний. И потом, может, искушаем им помочь. Так же и мы, проходя искушение за искушением, мы только укрепляемся, уповаем на Господа. И потом смотришь, там реки переходим по суху. Там глядишь, а все оно приходит, манна сыпется, все нормально. Там молоко и мед, откуда ни возьмись. Поверит и скажет, да так жить нельзя, я вот так живу вот уже 25 лет, как нельзя. Потому что нормальные люди все говорят, ну как ты живешь, так нельзя жить. Потому что нормально все по плану должно быть, человеческому. А по плану Божьему это все ненормально получается. А мы верующие призваны жить по плану Божьему. Не по бизнес-плану человеческому. И тут происходит то, что должно происходить по Слову Божьему. А не то, что ты запланировал по-человечески. Аминь. И тишина. Это минута славы или минута молчания? Аллилуйя. Ты представляешь, мы можем быть вот на минуту в славу погрузиться, потом на две минуты в славу. Потом у тебя полчаса молчания после того, о, что это было. Захария погрузился там на одну свою смену, да, на одну череду в славу. И потом у него на 9 месяцев молчания. Ты же думаешь, Господи, лучше полагаю уста на уста. Как там, руку на уста мои, да? Раньше он слышал о тебе. Теперь вижу, как Иов после всех испытаний. Давид тоже сам, полагаю руку на уста мои. Знаю, что у Господа сила. Еще дважды скажу, только у него. Аминь. Не, вы не представляете, к чему мы приступили. То есть, да, еще там есть вторая завеса. Понимаете, в Ветхом Завете там первосвященник выходил оттуда, он раз в год туда заходил, сам, будучи немощен, принося жертву за свои грехи, потом за грехи народа. Потом оттуда выходил. И у каждого из сыновей была надежда, что однажды, когда отец уйдет, он не может тут задержаться навечно. Кто-то из нас, из братьев, пойдет туда. Куда мы сегодня не можем, но будет день. И, возможно, это буду я, который следующий войдет туда. Аминь. И увидит то, что другие ищут в предвкушении. Слава Богу. Вот Иисус уже зашел за эту вторую завесу. И вот он оттуда выходит и приносит вот это благоухание и познание Отца. И мы имеем общение с Ним, братья. Аминь. И мы вот там, в этом благоухании, в этой славе, которую Сын видел. Там вся слава была сокрыта в полумраке. Аминь. Полумрак. Там светильник горел, так еще. Мерцал. Там светильник нужен был. И потом днем его гасили. Только ночью. А сегодня, аллилуйя, Иисус, истинный первосвященник, входит туда, где солнце правды. Полный день. И наши сердца озаряются через общение с Ним. И звезда утренняя. Растет, встает до полного дня. Пока весь Божий человек не будет освящен, во всей полноте ко всякому доброму делу приготовлен. Пока вот совершенство Божьего образа не будет отражено через нашу душу, как в зеркале, на 100%. Есть к чему стремиться, не так ли, а? Есть чего держать. Мы с тобой не успокоимся в несовершенном, во временном. Только в Боге успокаивается душа моя, говорит Давид. Он пророчески говорит, он даже, может быть, не отдает себе отчет, что он говорит. Дух на него пришел, он сказал, записали. А Бог нам дает разумение духовное. Только в нем. Только в совершенном душа человека может успокоиться. В совершенном Божьем. Отделив себя от несовершенного человечества. Через веру Божью. Аминь. Аллилуйя. И там уже нечего сказать, там просто вот открываешь его, думаешь, о, какая слава. Какое богатство славного наследия вот для святых. Сегодня отчасти. Вот отец дает нам попользоваться, потрогать, подержаться, вот так, принюхаться, да, на вкус, на цвет. Вот все здорово, хорошо. А потом мы войдем во всю полноту. Туда, где он. В каждом свой час. Для всех свой день. Господь да благословит нас дождаться этого часа. И войти в этот день с твердую, с полную верой. Аминь. С доброй совестью. Аллилуйя.
очищенные кровью святой. Как и Христос вошел. Аминь. И путь мы знаем. Иисус говорит, и путь вы знаете, я к Отцу моему иду. Вот и мы туда идем, в славу Бога Отца. Как Сын Божий Иисус Христос пребывает там. Вот сегодня мы духом там. Душа, она в вере простирается. Все больше и больше. Познавая, наполняясь. А тело, оно как сквозь тусклое стекло вот отражает отчасти. Поэтому во всем, вот в этом человеческом теле мы во всей полноте не можем отражать славу Божию. Отчасти. Поэтому Павел говорит, что вот я стремлюсь, не достигну ли его. То есть хотелось бы выйти вот отсюда из тела и разрешиться и быть с Господом. Потому что тело мешает нам исполниться всей полнотой Божией. Павел пишет в 8 главе Римлянам, что мы ожидаем в надежде усыновления. Искупление тел наших, тела нашего. Потому что тело, оно не искуплено. А? То есть закон греха смерти, он работает в теле. Через это приходит тление, старость и так далее. Мы физически не вечны в этом теле. Слава Богу. Тело у нас в этом смысле не совершенным, но является тенью или прообразом совершенного. И вот когда мы выйдем из этих тел, Павел говорит, что безумно, не в этих телах мы воскреснем, да? Как вот люди там ставят, вот как голову к подножию креста или к ногам, как крест вообще, а? К ногам поставишь, человек воскреснет, а треснется об крест. Вот и разные там православные вот эти у них штучки, представления об этом. И Павел говорит, нет, не волнуйтесь, если ты воскреснешь, ты не в этом теле, успокойся ты. Потому что тление, нетление не наследует, это разные субстанции вообще. Разный формат жизни. Слава Богу. То есть мы с тобой наследуем славные тела, сообразно славному телу Господа Иисуса Христа, в котором он. То есть вечное тело, слава. Потому что вечные ценности Бог что, помещает в вечное обрамление, в вечную рамку, в тело вечное. Аминь. Почему ты иногда вот помолишься за человека, и Дух Божий на него падает, и плоть немощна, потому что она не может нести вот, помазание или переносить, вот физически мы не можем силу Божию. Плоть становится немощной. Что вы так на меня смотрите? Как будто за вас никогда не молились. Нужно напомнить жительным образом. Ладно. Сейчас у нас будет хлебопреломление. Я о нем забыл. Все наготове. Слава Господу. Мы причастники небесного звания с вами. И преломление – это свидетельство Богу, то, что мы храним совесть свою добрую перед Ним, мы ожидаем воскресения мертвых, как вот в Слове Божьем написано, потом, как Бог воскресил Христа из мертвых. Аллилуйя! То есть это исповедание нашей веры. В водном крещении, когда человек принимает водное крещение, он исповедует свою веру и обещает Богу добрую совесть. А через хлебопреломление он свидетельствует о том, что я храню добрую совесть перед Богом. То есть это не какие-то просто вот обряды в церкви, есть духовная нагрузка, без духовной нагрузки все это никому не надо, это только шоу. Мы не играем тут в спектакли, мы не артисты, мы не подыгрываем. Ну давайте вот с пониманием этого содержания духовного будем принимать хлеб и вино как прообразы плоти и крови Господней. И вино не превращается таинственным образом, как вот некоторые трактуют учение о таинствах. Оно не превращается в кровь Христову. Оно остается вином. Это всего лишь тень. Это всего лишь прообраз истинного образа. Хлеб не становится частью тела Христова. Нет, это только прообраз тела Христова, преданного за нас и преломленного. Аминь. Но через эти прообразы мы свидетельствуем о том, что приобщаемся к истинному образу Господу Иисусу Христу в Его жизни после воскресения. К Иисусу Христу воскресшему. Так же, как мы в крещении приобщались к Иисусу Христу умершему. Как грешник, мы умерли как грешники, чтобы восстать силою, верой в силу воскресения, как воскресший из мертвых, и жить для Господа.